Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня, как всегда в этом часе «Светлого вечера», с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, сегодня в пятницу неделя, как произошел чудовищный теракт в Крокус-Сити-Холл. По данным на момент записи нашего разговора, МЧС сообщила о 143 погибших в результате этого теракта, и количество пострадавших идет на десятки, люди в больницах, и кто-то остается пропавшим без вести. Поэтому сейчас пока даже трудно сказать точные цифры людей, которым это злодеяние принесло горе и страдания. Тяжело об этом говорить, но не говорить об этом невозможно. Как вот эту неделю реагировала церковь и участвовала церковь в помощи пострадавшим от теракта?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что я разговаривал со Святейшим Патриархом, сразу перезвонил ему, сразу как только вот узнал о произошедшем. Это было где-то в районе 8:30, если я не ошибаюсь, вечера. Вот. И Святейший как раз вот тоже уже знал, молился, мы с ним поговорили. Он, конечно, как и все, мы был потрясен этой ситуацией. И вот довольно быстро там, после этого было опубликовано и соболезнование патриарха, где он сказал вот слова, разошедшиеся по средствам массовой информации, о том, что это... Что этот теракт поражает своим цинизмом и жестокостью. Вот. И патриарх сразу благословил, вот, собственно, непосредственно отвечая на ваш вопрос, да, могу сказать, что патриарх сразу благословил наш синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению оказать всю помощь, которая необходима. И люди работали, вот, ну, как и, собственно, многие другие, да, кто занимался вот уже последствиями страшной этой трагедии, правоохранители, пожарные, врачи, конечно, в первую очередь. Вот священники и психологи церковные, волонтеры, да, тоже сразу попытались свою лепту внести. И есть вот телефон горячей линии нашего отдела, которая была сразу усилена количественно, и священники отвечали, принимали звонки, отвечали на вопросы, потому что, вот, как показывает горький опыт, что вот в таких страшных ситуациях, вообще при перенесении каких-то последствий страшных ситуаций, люди охотнее, не все, конечно, понятно, но многие охотнее говорят со священниками, чем, допустим, с психологом. Вот есть такая практика, она известна нам и по раненым и пострадавшим вот в результате специальной военной операции. Вот с этим сталкивались. И здесь, конечно, священники вот максимально старались оказать всю необходимую пастырскую помощь вот родственникам погибших, да, когда по мере того, как стало известно, что люди потеряли близких. Панихиды совершаются, именно совершаются, да, постоянно на месте трагедии. Вот священники туда приезжают и молятся, конечно, вместе с людьми, которые приходят. Вот. Ну и молитва, конечно, мы знаем, мы верим и знаем, что молитва для христианина в таких случаях, ну, в любых случаях, но в таких, наверное, показано прежде всего, и мы верим в силу молитвы, и, конечно, прежде всего вот становимся на молитву, когда что-то такое происходит.
После всех случившихся событий одним из важных, скажем так, информационных поводов стало возобновление, активизация дискуссии о возможности возвращения, вернее, снятия моратория на применение смертной казни в Российской Федерации. Вот вы высказывали личное мнение, что с вашей точки зрения не является целесообразным снятие такого моратория. Почему, в чем отличается, если угодно, позиция церкви от вашего личного мнения здесь?
Ну, в данной дискуссии глобально не отличается, я надеюсь, моя личная точка зрения от позиции церкви. А что касается вот той, как мне видится, вот такой отчасти такой спонтанно на сильных, естественно, и понятных эмоциях возникшей дискуссии, то здесь церковь не высказывалась предметно. Да? Вот, потому что, конечно, повторяю, что это сильнейшие эмоции, совершенно понятные и объяснимые, но они, конечно, приводят вот к и этим разговорам, и там, к призывам, да, или к размышлениям на тему отмены, возможной отмены моратория, или отмены, да, моратория на совершение смертной казни. Вот, но позиция церкви, она сформулирована Русской Православной Церкви в основах социальной концепции, на программном документе, который в 2000 году был принят, и я лично не думаю, что она требует корректировки, так скажем. Вот, и там в этом документе говорится о том, что на протяжении своего существования, за время своего существования Православная Церковь не требовала, там, не исходила из того, что не стремилась к отмене смертной казни, с одной стороны, да, и Церковь существовала в обществах, где такая мера, высшая мера наказания присутствовала, вот, в разные эпохи, но при этом, конечно, Церковь понимает, что вот, ну, два основных момента, связанных с этим. Первый – это пастырское стремление помочь человеку осознать ужас содеянного и раскаяться. И если человек, совершивший проступок, который там, может быть, лишен жизни, остается в случае моратория, остается жить и находится в местах лишения свободы, то церковь прилагает усилия, видит в этом большой смысл, да, вот в таком пастырском внимание к человеку и стремление помочь ему покаяться и осознать содеянное. Поэтому вот приветствуется, да, вот подобные там моратории и так далее. И второй момент, конечно, в любом обществе возможно, нельзя исключить возможность судебной ошибки. Мы понимаем, что если приговор приведен в исполнение, то это отыграть назад невозможно. А если же человек приговорен к заключению, да, то в течение времени может быть пересмотрено решение, если есть подозрение, что была совершена судебная ошибка. Даже пусть это небольшой процент, да, при там, прекрасно существующей правовой системе, исключить вероятность судебной ошибки нельзя. Повторяю, в любом обществе. Вот, поэтому мне кажется, что позиция здесь вполне понятная, определенная и основательная, скажем так.
Как вы и упомянули, очень эмоциональная дискуссия началась вот именно по этому вопросу об отмене моратория на смертную казнь, и, вероятно, действительно, не в последнюю очередь мы видели кадры, мы сопереживаем людям, которые пострадали от теракта. И на этом фоне неудивительно, что звучат слова об отмене моратория, потому что они выражают какое-то желание действия, желание какое-то, даже если угодно, восстановления справедливости и мести. Это может быть такая очень страшная эмоция, но она в моменте, надо полагать, понятна. А вот как вам кажется, все-таки мы говорим сейчас о том, что это вот всколыхнулись эмоции, и это пройдет, или все-таки, ну, есть основания полагать, с вашей точки зрения, что эта дискуссия продолжится и каким-то результатом, каким-то принятым решением может привести?
Не, ну, все когда-то пройдет, да, поэтому не бывает бесконечных дискуссий. Понятно, что подобные страшные события, они всегда могут привести к возвращению к дискуссиям подобного рода. Поэтому, конечно, здесь мы очень надеемся не из-за этих дискуссий, конечно, но надеемся, что подобное не повторится, хотя понятно, что очень сложная ситуация сейчас и опасная, да, и это действительно, мы находимся в ситуации таких боевых действий, если угодно, в том числе и в столице, да, как оказывается. Вот. А, ну, какие-то прогнозы делать, да, как будет развиваться эта дискуссия, сказать сложно, потому что ведь и эмоции с разных сторон есть, потому что коллеги, которые высказывались, например, против возвращения даже темы, да, этой, приводили свои аргументы, и они тоже связаны с там, опытом, в том числе там, опытом нашей страны прошлого века, да, через что мы проходили. Вот. Ну и потом, понимаете, вот тут опять же, даже если, сейчас вот тоже подчеркну, что личное мнение высказываю, но даже если находиться в логике того, что люди, которые принесли страшные страдания другим, они должны тоже почувствовать последствия для себя, да, то, конечно, вот нахождение в местах лишения свободы пожизненно, без права на условно-досрочное освобождение и отнюдь не в санаторных условиях, это, конечно, очень серьезное, может быть, самое тяжелое наказание. Да. И я просто знаю, у меня мама работала когда-то учительницей в школе, которая находилась вот в колонии. И я общался с ее коллегами, и они, естественно, общались вот с своими учениками, которые отбывали наказание. И это такое было общее место, что вот одиночная камера и пожизненное заключение – это то страшнее, чего ничего не может быть для человека. Да, поэтому это тоже, в общем, аргумент.
Но я со своей стороны могу это тоже просто по-журналистски, что называется, подтвердить. Могу нашим слушателям порекомендовать просто, например, есть документальные фильмы про то, как устроена, например, исправительная колония номер 6 под названием, таким условным названием «Черный дельфин». Это особенное место, где содержатся пожизненно заключенные. И действительно, это такого рода быт, который дает основание, взгляд на который дает основание кому-то сказать, что вот такое наказание можно воспринять как наказание более тяжелое и существенное, чем смертная казнь. А может быть, последний в этой связи вопрос, и ну, такой он в чем-то, может быть, философский или историосовский. А насколько, с вашей точки зрения, готовность или неготовность общества иметь в законодательстве такую меру, как смертная казнь, свидетельствует о неком проникновении христианских ценностей, христианского мировоззрения в ткань народа? Мне доводилось такие мнения слышать, что посмотрите вот на ту или иную страну, вот там люди, которые себя христианами называют, вроде бы, тем не менее выступают за то, что была такая мера, как смертная казнь. А вот в другой стране какой-нибудь, где вроде все уже давно секуляризировано, ничего такого нету, люди из соображений общей гуманности высказываются против смертной казни. Вот такие интересные корреляции и сопоставления возникают. Что вы об этом думаете?
Ну, статистики под руками нет. Не готов здесь как-то аргументировать или комментировать. Думаю, что такой жесткой линейной зависимости не существует. Вот. И позиция, даже если ее как-то замерять там, не знаю, с помощью плебисцита, она может тоже меняться даже на коротких таких, может быть, временных промежутках в обществе, особенно если вот эти замеры проводить вот на каких-то, в результате каких-то страшных происходящих или произошедших событий. Есть, насколько я понимаю, да, сейчас вот боюсь ошибиться, но аргументация, по-моему, даже в основах социальной концепции об этом говорится, что зависимости как раз-таки между существованием меры наказания, высшей меры наказания, такой как смертная казнь, и сокращением количества преступлений не существует такой, да, вот, безусловной зависимости, да. Хотя когда-то, мы помним, казни вот в этой логике публичные проводились. Но, знаете, контраргумент, что обычно это влияет на людей, которые, скорее всего, никогда ничего подобного не совершат, и которые не способны там, по разным причинам, но на совершение подобных поступков. Насчет позиции человека могу литературный пример вспомнить, знаменитый. Это разговор Ивана и Алёши Карамазовых, когда Иван говорит о том, что вот, спрашивает у Алёши, да, вспомнив вот эту страшную ситуацию, реальную, кстати, да, которую Достоевский использовал, когда некий помещик, генерал, приказал затравить псами ребенка, так сказать, зашедшего на его территорию, да, и Иван с пристрастием, так сказать, спрашивает Алёшу, что с ним сделать, и расстрелять, вырывается у Алёши, да, вот эта эмоция непосредственная, вот, а потом, правда, он говорит, я, конечно, глупость сказал, там, ну, и дальше диалог развивается, вот, но вот, это тоже, мне кажется, такой показательный эпизод. Я имею в виду реакцию, вот такую мгновенную реакцию на Алёшу, который вообще послушник в монастыре.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Ярким событием прошедшей недели стало проведение внеочередного съезда Всемирного Русского Народного Собора в Москве. Святейший патриарх Кирилл принимал участие. Что является главным итогом прошедшего съезда, с вашей точки зрения?
Ну, съезд, в данный съезд был таким закономерным, логичным продолжением юбилейного 25-го съезда, прошедшего в ноябре. Вот он решил там ряд кадровых вопросов, но, наверное, таким содержательным, важным, помимо выступлений, отчетов о результатах, вот, с которыми выступали заместители главы ВРНС и Константин Валерьевич Малафеев, Александр Владимирович Чепков, было, конечно, еще и принятие наказов, да, собора, вот, которые, собственно, вот в ноябре еще формулировались, вот, и были, так сказать, обсуждены, утверждены, и это, наверное, вот такое главное содержательное составляющее, вот, они опубликованы, с ними можно познакомиться, вот, и посмотреть, вот, к чему вот, результат дискуссии соборян по главным таким актуальным вопросам происходящего сегодня.
Патриарх Кирилл в своих выступлениях много раз обращался и продолжает обращаться к теме русского мира, того, что это такое, и подчеркивает, что сама эта категория, само понятие, само выражение «русский мир» не несет в себе черт узконациональных. Речь идет не о опять же, не о национальном пространстве, а о пространстве смыслов, пространстве духовных ценностей, которые разделяются и вот которые, собственно, и объединяются в русский мир. Насколько, как вам кажется, в принципе, сегодня это послание патриарха слышится, воспринимается, ведь критики и России, и критики этой концепции русского мира, и критики тех церковных спикеров, которые за русский мир выступают, говорят именно о том, что это некий конструкт политический, политологический, связанный с политической гегемонией России. А вот слова о духовных ценностях, о общем пространстве смысловом, это такая, ну, это некий фасад, некая красота, которая на самом деле за собой реальности не несет. Что вы об этом думаете?
Ну, я могу вспомнить пример, который я нередко приводил, может быть, в последнее время как-то он не требовался, но раньше не раз, и, возможно, в наших эфирах он тоже звучал, когда вот мы, допустим, собирались в какую-то поездку с патриархом, и вот часто журналисты спрашивают, ну, я не знаю, там, в Белоруссию, например, или еще куда-то. Говорит, а вот зачем патриарх туда едет? Ну, и ты говоришь, что вот он едет встретиться со своей паствой, посетить святыни, помолиться вместе с людьми, пообщаться с ними, вот, поговорить о том, чем они живут, что их беспокоит. И нередко сталкивался с журналистской реакцией, которая может быть выражена, например, такими словами, что да, но это понятно, а на самом деле зачем? Да? Какова, так сказать, вот политическая подоплека там? Ну, то есть, условно говоря, ну, помолиться, конечно, хорошо, но на самом деле он же не молиться едет. Да? А вот это вроде бы должно быть странно для человека. А для чего тогда, если он патриарх? Конечно, помолиться. Да? И люди ждут патриарха, чтобы он приехал и с ними мог помолиться, да? Своего патриарха. Вот. И здесь то же самое. Да? Когда есть некие такие очки, они могут быть там политическими, еще какими-то, сквозь которые человек смотрит на мир. И он не допускает ничего такого, на что можно смотреть без этих очков, да? Или он не понимает, что он смотрит через очки. Ему кажется, что это вот обязательно, да? Поэтому, конечно, он говорит, нет, ну какой русский мир, при чем здесь духовное единство, там, аксиологическое единство. Нет, речь, конечно, идет там, о политических целях, там, преследованиях и прочее-прочее. Вот. Это, конечно, не так, и понятно, что как мы говорим там об исторической Руси, да, или о Святой Руси, как о некоем идеале, да, или там об исторической Руси, таком действительно смысловом пространстве, которое скрепляется вот общей системой ценностей, общей истории, кстати сказать, что немаловажно, да, вот, и которое позволяет людям чувствовать себя частью вот какой-то системы ценностей, да, это ведь важно, это такая базовая и важнейшая человеческая потребность, да, чувствовать принадлежность к обществу, а общество, как в свое время писал наш замечательный историк Ключевский, он говорил, я не знаю ни одного общества без идей, общество само по себе уже есть идея, да, вот в этом смысле принадлежность, как способ, когда ты разделяешь некий набор ценностей, идей, да? Вот. Это когда они вполне определены. Вот русский мир – это набор вот этих ценностей, идей вполне определенных. Вот. И, конечно, это так. И говорить, что это все вот ширма, а на самом деле есть что-то, это вот, ну, просто не понимать реальности, мне кажется.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам в это время, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и я хотел бы еще один вопрос про эту концепцию русского мира задать. И вот какой. Мы привычно говорим о том, что это пространство ценностей. Вы только что сказали, что вот это так и есть, и если мы этого не воспринимаем так, то мы просто не очень понимаем, не очень знаем, о чем говорим. Что русский мир есть понятие не национально-политическое, а ценностно-духовное, смысловое. Но попытка расшифровать, а какие ценности вот в этом русском мире лежат, часто наталкивается на трудности. Но помимо того, что в принципе список ценностей сформировать трудно, ценности вещи, существующие в сознании, как бы в воле людей, в абстракции в этом смысле. Это не значит, что их нет, а значит, что они связаны с решимостью человека этим ценностям следовать. Ну, как правило, первое, что приходит на ум, это вот Россия, ценность традиционной семьи, которая сейчас закреплена даже на уровне Конституции. На это иногда возражают, что, ну, послушайте, хорошо, семейные ценности, закрепление семьи как союза мужчины и женщины, но какое количество абортов в стране? О каких традиционных семейных ценностях вот на практике здесь можно говорить? И тогда дискуссия переходит, ну, к такой теме, что вообще-то, наверное, мы не поймем русский мир, если не будем иметь в виду, что в центре вот всей этой концепции лежит именно религиозное измерение жизни, представление о живом Боге, о Спасителе Христе, о Его жертве и о том, о всем том, что поведение христианина, жизнь христианина напрямую определяется верой в этот факт. Но и тут мы наталкиваемся на проблему того, что какое место реально религиозная повестка, религиозные ценности занимают в жизни. Религия борется, если угодно, за влияние с большим количеством других вещей, с идеологией, с политикой. То есть мы не можем сказать, что люди сегодня массово, в массе своей, вот так глубоко религиозные воцерковлены. И снова мы возвращаемся как бы к началу этого разговора, о том, что же тогда лежит подлинно, какие конкретно ценности лежат в основании русского мира. Вот что вы обо всей этой проблематике думаете?
Дело в том, что для понимания культуры очень важно знание и понимание того, какой идеал ей рисовался или рисуется, какой представляется идеал. И этот идеал, он действительно, ну, во-первых, он всегда отличается от реальности. Это как вот, ну, возьмем важное, смежное, да, где-то пересекающееся с русским миром понятие Святой Руси. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев в свое время говорил о том, что это категория чуть ли не космическая, в которой нет вообще ничего местечкового, и что, по большому счету, у Святой Руси, я сейчас пытаюсь вспомнить, чтобы не переврать, это только два признака. Быть вот такой всеобъемлющей категорией, вмещающей в себя все и даже рай, вот по трактовке Аверинцева, которая, мне кажется, очень интересной и близкой вот к оригиналу, что называется, и быть категорией, связанной с истинной верой. Но это же не значит, что в средневековой Руси царствовал, так сказать, земной рай, и все верующие Святой Руси, они жили святой жизнью. Да? Нет, это то, мы говорим об идеале. И тем не менее, мы не ставим под сомнение реальность идеала Святой Руси, потому что это идеал. Точно так же, как есть там культурный идеал американской мечты, например, который имеет вполне определенный набор ценностей. Да? И этот набор ценностей, ну, как и любая ценность, что такое ценность? То, что признается важным, и к чему ты стремишься. Да? Но совершенно не обязательно, что ты этим обладаешь. Да? Это то, что для тебя важно. Это куда вектор устремления твоего. И вот в этом смысле, конечно, русский мир – это реальность. Да? Кстати сказать, когда говорят, вот это видимость, есть политические интересы, любой идеал может осознаваться политиками, во-первых, да, и использоваться политиками, они могут к нему апеллировать, он может вполне себе иметь политическое там прочтение, если угодно, да? Вот. А другое дело, что какие-то там трактовки, когда мы оцениваем там исторические эпохи, да, ну, например, в этом смысле такая часто приходилось встречаться, с, может быть, не вполне с научными экспертными, но тем не менее искажающими смысл то интерпретациями понятия «Москва, Третий Рим». Да? Потому что для понимания Москвы, Третьего Рима нельзя не забывать, нельзя забывать, простите, о том, что вот эта концепция вообще никогда не была провозглашенной политической концепцией там, официальной. Да? И вообще там, ну, связано с, со стремлением связать вот, как раз-таки средневековую Русь с началом христианской истории. Да, не с X веком, когда Русь крестилась, а с началом. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот, вот эти все... Ну, это вот размышление к вашему такому вопросу-размышлению. Да? Вот я, собственно, вот это и думаю. Да, что важно понимать, что, что такое идеал вообще культурный. Да, и чем он отличается от течения жизни, так сказать, которую мы видим за окном, и тем не менее, как он с этой жизнью связан и насколько он важен. Да, ну и возвращаясь вот к началу нашего разговора об этом, конечно, может быть, не солидаризируясь с какими-то попытками интерпретации политической ни в коей мере, но я прекрасно понимаю, что они есть, они возможны, что затем имеют право на существование, но это всегда будут уже какие-то свои... использование, что называется, каких-то культурного идеала в своих целях. Почему нет? Это существует тоже.
Вот мой вопрос был длинным, а слишком длинным. Там есть еще один аспект, который все-таки я хотел бы акцентировать. Я вспоминаю то, что писал русский философ Мераб Мамардашвили, которого вы тоже любите и часто цитируете. Ну, наверное, не только он это писал, просто я это очень внятно помню в нескольких его книгах о том, что законы, не только юридические, любые законы, нравственные, духовные, какие угодно, существуют только до тех пор, пока люди каждый день готовы их воспроизводить и выполнять. Можно написать прекрасные законы, провозгласить прекрасные ценности и концепции в документах, но если люди, даже один раз с ними согласившись, каждый день не будут заново воспроизводить свою как бы верность и приверженность этим ценностям, то ничего не будет. Ну, наверное, с этим трудно спорить, поэтому я вас не спрашиваю, согласны вы с этим или нет. Но вот как это накладывается, как вам кажется, на то, что мы сегодня говорим о том, что Россия – страна защитница традиционных ценностей?
Я думаю, что даже признавая то, что, скажем, если мы будем оценивать нравственное состояние нашего общества по таким критериям, как разводы, аборты и прочее, то мы увидим здесь, что очень много мы, очень много куда есть стремиться, да? Много к чему есть, простите, стремиться. Все же при этом мы должны, опять же, так, факты вещи прямо признать, что в нашем обществе существует консенсус по поводу, например, того, что такое брак, да? По поводу так называемых однополых союзов, да, и отношения к этому. И это в том числе демонстрируется и подтверждается теми какими-то изменениями последнего времени в пространстве политического, потому что никакая политическая сила и политическая власть не будет проводить какие-то изменения, если она понимает, что фундаментально в обществе нет поддержки этого. Да? Это всегда, ну, это всегда очень рискованно, очень опасно, когда вот подобных вещей касается. Да? Поэтому, конечно, есть какие-то ценности. Есть вот то, что мы... Это не просто слова, да, не просто мы взяли, решили назвать ценностями и сказать, что вот у нас... в нашем обществе такие ценности. Это значит, что действительно в нашем обществе большая или большая часть людей вот какие-то вещи, связанные в том числе, о чем вы сказали, семьей и так далее, воспринимает именно как ценность. Это не в любом обществе сегодня мы встречаем. Далеко не в любом. И происходящие изменения в общественной и политической жизни целого ряда стран показывают, что есть общество, где это не так. Поэтому это просто констатация факта. Это не идеологическая какая-то установка искусственная, да, которая не отражает реальность.
Ну вот к вопросу о семейных ценностях тогда перейдем более предметно и, может быть, с более приятной стороны об этом поговорим. Недавно вышел подкаст «Ваш собрались с мыслями» на Первом канале, где вы говорили о подростках и у себя в Телеграм-канале делились тем, что вот всем родителям подростков к просмотру обязательно. Вы уже немножко в одной из наших прошлых бесед приоткрывали завесу, о чем шла речь и что же там было. Но вот вышла программа, получили ли вы какие-то отклики, и, может быть, так вот для тех, кто еще не успел посмотреть, что вот такое, может, самое для себя важное об общении с подростками вы вынесли из этого разговора?
Ну, вы знаете, хоть вы и подвели вот к этому подкасту, спасибо большое, используя эпитет приятный, да, я, наверное, все-таки должен сказать, что, может быть, в данном случае состоявшийся разговор при всей его, на мой взгляд, полезности и важности, приятным, наверное, его не назовешь, не потому что он был неприятный, а потому что он был такой все-таки, ну, он касался проблемных и сложных вещей в отношениях родителей с детьми, отцов и детей, и, ну, вот как-то я, знаете, участвовал в этом разговоре не только как ведущий вот, программы, но вот как это практикующий отец, можно так сказать. Да? Вот. И это, ну, просто для меня это была такая возможность задуматься о каких-то вещах, посмотреть, ну, невольно же проецируешь на себя, да, вот мы говорили о том, как родители реагируют на детей, я на себя проецировал, ну, и в очередной раз там осознал целый ряд там своих ошибок, там, осознанно или, может быть, не всегда осознанно совершаемых. Вот. Но, как все в жизни, знаете, это как вот у кого-то я встречал у Гаспарова, что ли, мысль, что наслаждение не означает понимание, да, ты можешь наслаждаться каким-то там произведением искусства, но вот не понимать его. Да, также здесь осознание автоматически не приводит к исполнению. Тоже осознание тоже не означает исполнение. Поэтому вот какие-то вещи ты осознаешь, но на практике у тебя пока не получается их претворить в жизнь, к сожалению. Где-то терпения не хватает, где-то эмоции не позволяют вот себя вести так, как следует. Я имею в виду в отношениях с детьми. Вот, ну, такая большая задача родительская.
А на какие главные ошибки, как вам кажется, указала или указали и ваши собеседники в этой беседе? Я не говорю про ваши ошибки именно, а вот какие обобщения сделали? Можно ли как-то сформулировать, вот в чем главным мы, родители детей, в частности подростков, ну как-то вот чаще всего ошибаемся и косячим?
Не слушаем, не выслушиваем. Вот, не выслушиваем и не пытаемся идти от того, что у ребенка внутри, что ему сейчас интересно. То есть, а скорее, знаете, из серии «Как прошел твой день», что начали учить, ага, скажи что-нибудь по-английски. Знаете, вот это вот «скажи что-нибудь по-английски», это прям для меня стало таким, знаете, лозунгом. Я не знаю, насколько это всем, так сказать, понятно и все ли согласятся, но это прям, знаете, вот это «скажи что-нибудь по-английски», это прям вот такая, такой классический пример неправильного родительского вопроса, да. При том, что он вроде как имеет полное право на существование, да, приходит ребенок, вот у меня дети говорят, вот, а мы еще испанский учим, я там сразу начинаю говорить, зачем это нужно, там, мы там учили язык только в старших классах и вполне себе его выучили. Зачем вам в четвертом классе?
Почему не китайский спрашивают сегодня?
Ну, или это, да. Но это все вот из серии, они вроде бы какие-то понятные
Вроде бы, ну, действительно интересно, вот ребенок учит испанский, ну, скажи что-нибудь по-испански, да? Но вот это, понимаете, опять же, даже не указание на то, что это неправильный вопрос, а это вот как символ того, что других вопросов ты не задаешь, да?
А вот как вам кажется, а что бы в этой ситуации, ну, если ее просто как пример взять, могло бы быть правильным вопросом от родителя? То есть ведь, по сути, вы говорите о том, если я вас правильно слышу, что родители спрашивают что-то, что, ну, либо что-то формальное, либо что-то, что кажется, ну, каким-то интересным им, по-взрослому, но совершенно не обязательно, что это то, о чем хотелось бы, может быть, в этой связи поговорить подростку. А вот что могло бы быть правильным вопросом, учитывающим, что вот, интересно там подросток, который начал испанский учить?
Ну, знаете, насчет испанского, может быть, сходу не скажу, но вот когда-то я тоже, это до записи подкаста, еще довольно давно, встретил где-то, то ли в книжке, в какой-то, не помню, интервью кого-то из как раз-таки экспертов вот, в области подросткового поведения, детского поведения и вот, или отношения родителей с детьми, слова о том, что вот есть правильный и неправильный вопрос, когда ребенок приходит из школы. Вот неправильный вопрос – это что ты сегодня получил. Правильный вопрос – что ты сегодня узнал. Да? Вот. Но я вот пытаюсь это как-то вот практиковать, да, или там, ну, опять же, неправильный вопрос, вот, что ты сегодня получил, правильный вопрос, как прошел твой день, да. Вот. И здесь вот я понимаю, что это очень верная рекомендация, но тоже очень общая, да, потому что я на собственной практике могу сказать, что и вот этот подход, вроде бы правильно, тоже можно заформализовать. Там, ну, что, как твой день прошел, ну, что там сегодня узнал? А вот это, ага, физика, ну, что там по физике? Ну, скажи, и дальше опять скажи что-нибудь по-английски. Да? Английский начали учить, ну, скажи что-нибудь по-английски. Вот. Вот это, конечно, особенно если мы имеем дело с подростками, когда больно, да, когда вот как раз Лариса Суркова, моя собеседница, одна из собеседников вот в этом подкасте, да, там был, знаете, Павел Островский и вот психолог Лариса Суркова, она как раз говорила о том, что, комментируя опыт отца Павла и его программ с подростками в Ютубе, которые показали ему, что вот самые частые переживаемые подростками эмоции – это страх и боль, она сказала, что да, ну, потому что подросток – это и есть боль. Да, потому что это боль, там, болезненность вырастания, да, вот того, что меня не понимают, что он сам себя не понимает и многое-многое другое. И, конечно, когда на фоне, понимаете, вот ребенка, который есть сгусток боли, он слышит «скажи что-нибудь по-английски», ну, вот это вот ситуация абсурда, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот такого рода разговоры о воспитании детей, об общении с подростками очень часто ведутся в таком ключе ретроспективном или воспринимаются ретроспективно. Что я имею в виду? Что родитель понимает, что какие-то ошибки он уже сделал, уже допустил, и уже у этих ошибок есть последствия, и их уже глобально не исправишь. И остается только ждать, а будет ли у тебя там второй шанс, третий шанс, следующий шанс, может быть, с каким-нибудь более младшим ребенком, когда он в подростковый возраст придет, таких ошибок не допустить. Но по-человечески, надо полагать, это достаточно больно воспринимать, когда тебе специалист говорит вот так-то, так-то, ой, и ты понимаешь, что ты сделал ошибки. А вот как вы, если угодно, с этим боретесь, как с этим примириться и как-то освоиться? По-человечески, по-христиански. Вот что вы об этом думаете?
Освоиться, примириться с тем, что ты уже совершил какие-то неправильные вещи.
И уже у них есть последствия, и, может быть, каких-то вещей уже и не исправить.
Ну, мне кажется, что, во-первых, не надо думать, что что-то не исправить. Я думаю, что вот эта искренняя любовь к детям, она вообще исправляет все. И знаете, вот, ну, мы же так или иначе, большинство из нас, оно не только знает, имеет опыт родительский, но и опыт детский, да? Я имею в виду детей по отношению к родителям. И точно так же, как, наверное, наши родители совершали какие-то ошибки, и есть какие-то там, есть разные воспоминания, да, детства. Но мне кажется, что если мы не говорим о каких-то трагических там, или патологических случаях, то все-таки воспоминаний, конечно, больше светлых и радостных. И здесь вот ну, не сидят люди массово и не говорят, да, что бы нам ни писали, да простят меня психологи, да не писали, не объясняли нам психологи, как мы все неправильно себя ведем, как родители. Я не думаю, что все массово сидят, думаю, да, вот родители-то мои накосячили, да. Вот, мы, конечно, их как бы любим вроде бы, ну, потому что надо, но при этом вот тут они неправильно делали, тут наказывали, тут не то, тут там мучили вопросами, скажи что-нибудь по-английски, да. То есть, видите, тут как бы вот обратная сторона медали существует, и она балансирует общую эту ситуацию. Вот, поэтому я думаю, что позиция уже не исправишь, она плохая, она психологически плохая, потому что, уже ничего не исправишь, ну, там, горела хата, гори сарай, да, вот, а наоборот, другое дело, что, мне кажется, что сложнее именно когда ты вот, ну, то, что в моем опыте в родительском присутствует, когда я понимаю в моменте, что то, что я сейчас делаю, это неправильно, но вот я должен там додавить, допустим, ребенка. Но вот он, чтобы он сделал то, на чем я настаиваю, так себя повел. Хотя я прям всех мысленно бью по рукам, но делаю. Вот это вот меня лично больше всего беспокоит. Даже не последствия, ну, сделал и сделал, там ты можешь потом. А вот когда ты в моменте осознаешь, а не можешь остановиться. Вот это вот лично для меня самое сложное. Вот. Ну, или там раздражаешься, да, вот. На что-то, да, и понимаю, что нет повода, но как это не проблема ребенка, это проблема твоего собственной неспособности справиться с раздражением. Это, как говорится, вам к другому специалисту.
Начали мы нашу сегодняшнюю программу с грустной темы о трагических событиях, о теракте в Крокус Сити Холл, который случилось неделю назад, и грустная, такая чем-то очень болезненная ирония, наверное, заключается в том, что неделю назад в нашей программе, которая вышла до того, как мы получили тревожные новости, мы говорили о том, что начинается пост, и часто пост, Великий пост, приносит с собой очень большие искушения. И трудно было помыслить, насколько трагическое большое искушение нас ждет вот уже буквально в тот вечер. Но вот я знаю, что вы постом всегда перечитываете исповедь блаженного Августина. Есть ли что-то там, может быть, что сегодня отзывается в вас и вообще в связи с постом, и в связи, может, с теми, с той болью, которую все мы не можем не переживать, особенно последние дни?
Ну, вы знаете, вот сходу не готов сейчас сказать, пытаться сейчас что-то, что называется, приспособить, да, наверное, не так просто. И я, наверное, скорее, вот перечитывая в очередной раз Августинову исповедь, всякий раз вижу, что я какие-то вещи вот, ну, пропускал. Да, и вот теперь я до них дошел там, и теперь начинаю их прочитывать. Да, и просто даже удивительно, что как я их не заметил, что ли. Вот я когда-то так пошутил, в какой-то у меня был публичный разговор про исповедь, я когда-то пошутил, говоря, что у меня вот есть два экземпляра, причем одинаковое издание исповеди таких рабочих, которые я поочередно, так сказать, перечитываю и подчеркиваю все время. И, видимо, наступит момент, когда будет подчеркнута полностью вся книга. Ну, вот шутки шутками, но вот к этому идет. Да? То есть, вот настолько плотный в содержательном отношении текст, что, конечно, в очередной раз в этом убеждаюсь.
Мы привычно уже, привычно, может быть, плохое слово, мы говорим о том, что даже события последних дней, теракт, мы не можем его не воспринимать в контексте текущих боевых действий, а мы за это время уже в каком-то смысле привыкли говорить о военных действиях на Донбассе. При этом как будто немного в тени медийной повестки остаются очень тяжелые военные действия, происходящие уже на территории Белгородской области. Во-первых, хочется просто всем жителям Белогорья пожелать помощи Божьей и поддержать, я знаю, сейчас много социальных проектов, которые направлены на помощь жителям белгородских мест, куда сегодня тоже, как я сказал, пришли боевые действия. Но вот, быть может, и теракт произошедший, который всколыхнул, казалось бы, мирную, спокойную жизнь в Москве, почему казалось бы, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что мирной жизни нет нигде, с другой стороны, конечно, существование такое повседневное в Москве, в столице, в других крупных городах, удаленных от линии боевого соприкосновения, протекает достаточно спокойно. Но вот во многих проповедях священников сейчас было слышно, что эти события должны послужить тому, чтобы все встрепенулись. И встрепенулись в том числе, увидев то, что, может быть, раньше видели плохо. Как то, что, например, повторюсь, боевые действия всецело идут на территории Белгородской области, а мы вещаем в Белгороде и еще раз передаем всем жителям Белогорья свои самые горячие слова поддержки. Но вот эта мысль о том, что в каком-то смысле единственное, что может нас уверить, что не напрасно для вот сердец всех остальных людей прошел теракт в Крокусе, что он побудил к чему-то, какой-то внутренней перемене, покаянию. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что это очень правильный посыл ваш, если я его верно воспринял, что, конечно, вот реакция христианина это, в этой ситуации, это реакция на то, что, ну, знаете, вот в каком смысле касается каждого, да, и не только в плане безусловного, огромного сочувствия к пострадавшим родственникам погибших, молитве о погибших, но и именно в том, чтобы, вот как вы правильно сказали, встрепенуться, да, то есть мы должны много чего здесь переосмыслить и понять. Ну, вот, не знаю, люди, которые пытаются сознательной христианской жизнью жить, и попытаться стать другими, потому что Евангелие говорит нам только об одном способе изменения этого мира, который начинается с изменения себя. Вот я бы так сказал.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что сегодня с нами на связи был, как всегда в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».